для слухачоў старэйшых за 12 гадоў.
Літаратурная анталогія.
Шаноўныя сябры, прапануем вам паслухаць чарговыя старонкі рамана Маргарэт Мітчэл «Знесеныя ветрам». Выканаўца – артыстка Ліка Пташук.
На следующий день шел мокрый снег, но когда спустились зимние сумерки, ледяная крупа перестала сеяться с неба и задул холодный ветер. Запахнувшись в накидку, Мелани вышла на дорожку перед своим домом и, недоумевая, последовала за незнакомым негром-кучером, таинственно попросившим ее подойти к закрытой карете, которая стояла перед домом. Когда Мелани подошла к карете, дверца открылась, и она увидела неясное очертание женской фигуры. Нагнувшись, вглядываясь в полумрак, Мелани спросила: «Кто вы? Может быть, зайдете в дом? А то на улице так холодно. Прошу вас, сядьте в карету и побудьте со мной минуту, мисс Уилкс», — раздался из глубины смутно знакомый смущенный голос. «Ах, это миссис Уотлинг!» — воскликнула Мелани. «Мне так хотелось вас увидеть! Вы непременно должны зайти к нам!» «Да разве я могу, мисс Уилкс?» Судя по голосу, красотка Уотлинг явно была удивлена подобным предложением. «Лучше вы залезайте сюда ко мне в карету и посидите со мной минутку». Мелани забралась в карету, и кучер закрыл за ней дверцу. Она опустилась на сиденье рядом с красоткой и протянула ей руку. «Как мне благодарить вас за то, что вы сегодня сделали? Да разве кто-нибудь из нас сможет в достаточной мере вас отблагодарить? Мисс Уилкс, не следовало вам посылать мне сегодня утром эту записку. Я-то, конечно, только горжусь, что получила ее, но ведь янки могли ее перехватить. А вы еще написали, что хотите приехать, чтобы поблагодарить меня. Мисс Уилкс, это было лишнее. Надо же придумать такое. Вот я и приехала, как стемнело, чтобы сказать вам. Вы даже не думаете о таком. Ведь вы... Ах, боже мой, совсем это негоже. Негоже мне приехать к доброй женщине, которая спасла жизнь моему мужу, и поблагодарить ее?» — воскликнула Мелани. «Да перестаньте вы, мисс Уилкс. Вы же понимаете, о чем я». Мелани умолкла, смущенная тем, на что намекала красотка. Эта красивая, строго одетая женщина, сидевшая в полутьме кареты, она выглядела и говорила совсем не так, как представлению Мелани должна была выглядеть и говорить дурная женщина, хозяйка заведения. А эта, хоть и выражалась простовато, по-деревенски, но речь красотки Уотлинг звучала приятно и чувствовалось, что она добрая. «Вы были сегодня просто поразительны, когда отвечали начальнику полиции, миссис Уотлинг. Вы и ваши девушки, безусловно, спасли жизнь нашим мужьям», — сказала Мелани. «Это мистер Уилкс, вот кому надо поражаться», — ответила красотка. «И как только он мог стоять и говорить, да еще с таким спокойным видом. А ведь когда я вчера вечером его видела, кровь из него так и хлестала, как из зарезанного поросенка. «Обойдется это у него, мисс Уилкс?» — спросила красотка. «Да, благодарю вас. Доктор говорит, что это всего лишь поверхностная рана, хоть он потерял ужасно много крови. А сегодня утром он... Словом, пришлось влить в него изрядную порцию виски, иначе у него не хватило бы сил так стоически все это выдержать. Но спасли их все-таки вы, миссис Уотлинг, вы и ваши девочки. Когда вы, распалясь, начали говорить про разбитые зеркала, это звучало так, ну, в общем, так убедительно». «Спасибо вам, мэм», — ответила красотка Уотлинг. «Но вот, по-моему, капитан Батлер тоже был молодцом», — сказала она, и в голосе ее прозвучала неприкрытая гордость. «О, капитан Батлер! Он был просто поразителен!» — горячо воскликнула Мелани. «Янки просто не могли не поверить его свидетельству. Он так это все ловко преподнес! Никогда я не сумею его отблагодарить, да и вас тоже! Какая же вы все-таки хорошая и добрая, миссис Уотлинг! Прибольшое вам спасибо, мисс Уилкс. Это для меня удовольствие сделать такое дело. Я надеюсь, не очень это вас огорчило, когда я сказала, что мистер Уилкс постоянный мой клиент. А ведь он, знаете, он никогда... Да, я знаю, конечно, ответила Мелани. «Нет, это меня нисколько не огорчило. Я просто бесконечно вам благодарна. А вот другие дамы, могу поклясться, вовсе мне не благодарны», — с неожиданной злостью сказала красотка. «Я вот могу поклясться, что они вовсе не благодарны и капитану Батлеру. И могу поклясться, теперь только больше будут его ненавидеть. И я могу поклясться, вы единственная, которая хоть спасибо-то мне сказала. И я могу поклясться, они даже не посмотрят на меня, когда встретят снова на улице. Но мне все равно. Мне плевать, хоть бы всех их мужей перевешали. А вот на мистера Уилкса не наплевать. Понимаете, не наплевать». «Я не забыла, какая вы были добрая ко мне во время войны, как деньги у меня на госпиталь взяли. Во всем городе не было дамы такой доброй ко мне, а я вот доброту не забываю. И как подумала я про то, что вы останетесь вдовой с маленьким мальчиком, если мистер Уилкса повесят, так... А он у вас такой милый!» «Ваш мальчик, мисс Уилкс, да-да, очень милый. А у меня у самой есть мальчик, и потому я...» «Ах, вот как?» — удивленно спросила Мелани. «А ваш мальчик, он живет...» «Ах, нет, мэм, он не здесь, не в Атланте. Он тут никогда не был. Он у меня в школе уже. Последний раз я видела его, когда он был еще совсем маленьким. Я вообще-то, когда капитан Батлер... попросил меня солгать, чтобы выручить людей. Я спросила, кто они, и как услышала, что среди них мистер Уилкс, ни минутки не стала раздумывать. Я так и сказала своим девочкам, вот так и сказала. Я из вас душу вытрясу, если не скажете, что были с мистером Уилксом весь вечер. О, вырвалось у Мелани, которую еще больше смутило это упоминание красотки о ее девочках. О, «Это, мэм, ну, вы были так добры, ну и ваши девочки тоже были добры. Спасибо вам!» «О, ведь вы этого заслужили!» — пылко произнесла красотка. «Да, вы это заслужили! Для всякого я бы не стала этого делать. Если б речь шла только о муже мисс Кеннеди, я бы пальцем не шевельнула, чтоб там капитан Батлер не говорил мне». «Но почему?» — спросила Мелани. «Видите ли, мисс Уилкс, люди, которые моим делом занимаются, много всякой всячины знают. Высокочтимые леди так бы удивились, так поразились, проведая они, сколько мы про них знаем. Так вот, мисс Кеннеди — нехорошая женщина, мисс Уилкс. Это она убила своего мужа и этого славного парня Уэлберна. Все равно, что сама пристрелила. Это она всю кашу заварила. Зачем по Атланте раскатывала, негров и белую рвань дразнила? Да ни одна из моих девчонок... Не надо говорить так плохо о моей родственнице. Мелани застыла и напряглась. Красотка примирительным жестом положила было руку на локоть Мелани и тут же отдернула. «Не окатывайте меня холодной водой, мисс Уилкс. Мне трудно это вынести после того, как вы были такой доброй и милой. Я совсем забыла, что вы ее любите, и очень жалею, что так сказала. Жалко мне беднягу мистера Кеннеди, слов нет. Он был славный человек. Я покупала у него кое-что для моего заведения, и он всегда был со мной такой милый. Ах, как жаль его! А вот мисс Кеннеди... Ни одного она с вами поля ягоды, мисс Уилкс, помните про это? Очень она женщина холодная, холодная. Вот так я уж считаю, ничего не поделаешь. Ах, когда же мистера Кеннеди хоронить-то будут? Завтра утром, — ответила Мелани. И вовсе вы не правы насчет мисс Кеннеди. Вот хоть сейчас... Она даже слегла от горя. «Всякое бывает», — с явным недоверием сказала красотка Уотлинг. «Ну что ж, мне пора. Боюсь, как бы кто не признал мои кареты, если я здесь слишком долго торчать буду, а вам это ни к чему. И еще, мисс Уилкс, если вы когда-нибудь увидите меня на улице, вам вовсе не обязательно говорить со мной. Я ведь все понимаю». «Я буду счастлива поговорить с вами, мисс Уотлинг. Я горжусь тем, что обязана вам. Я надеюсь, что мы еще с вами встретимся». «Нет», — сказала красотка, — «негоже это. Доброй вам ночи». Скарлетт сидела у себя в спальне и ковыряла вилкой еду, принесенную на ужин. Она прислушивалась к ветру, рвавшемуся куда-то из темноты. В доме было пугающе тихо, даже тише, чем когда Фрэнк лежал в гостиной всего несколько часов назад. А потом заходили на цыпочках, зашептали приглушенными голосами, тихо застучали парадные двери, заглядывали соседки, шурша юбками, и шепотом высказывали свое сочувствие. А потом всхлипывала сестра Фрэнка, приехавшая на похороны из Джонсборо. И вот сейчас дом погрузился в тишину. И хотя дверь в спальню Скарлетт была открыта, снизу не доносилось ни звука. Уэйда и малышку переселили к Мелани, как только тело Фрэнка внесли в дом. И Скарлетт так недоставала топота детских ножек и лепетанья малышки. На кухне явно царило перемирие. Не слышно было даже обычной перебранки Питера, мамушки и кухарки, а тетя Питти из уважения к горю Скарлетт не качалась в своем кресле-качалке внизу в библиотеке. Никто не нарушал одиночество Скарлетт, считая, что она хочет, чтобы ее оставили в покое наедине с горем. А Скарлетт меньше всего хотелось быть одной. Будь это всего лишь горе, она пережила бы его, как переживала это ранее. Но помимо потрясения от потери мужа, она испытывала еще страх, раскаяние и муки внезапно проснувшейся совести. Впервые в жизни Скарлетт сожалела, что так себя вела, и, охваченная суеверным страхом, то и дело поглядывала на кровать, где еще недавно лежала с Фрэнком. Ведь это она убила Фрэнка. Несомненно, убила. Она. Все равно, как если бы сама нажала на курок. Фрэнк просил ее не ездить одной, но она его не послушалась. И вот теперь он мертв из-за ее упрямства. Бог накажет ее за это. Но на совести ее лежал и другой грех. Лежал даже более тяжким и страшным грузом. И этот грех никогда не тревожил ее, пока она не увидела лица Фрэнка в гробу. Его застывшее лицо было таким беспомощным, таким жалостным. Оно обвиняло ее. Бог накажет ее за то, что она вышла за него замуж, тогда как он любил ведь Юлин. И придется ей ползком ползти к высшему судьи и отвечать за ту ложь, которую она наговорила Фрэнку, когда они ехали из лагеря Янки в его двуколке. Сейчас уже бесполезно спорить, бесполезно говорить, что цель оправдывает средства, что она вынуждена была подстроить ему ловушку, что судьба слишком многих людей зависела от нее, и нельзя было думать ни о его праве на счастье, ни о праве на счастье с Юлин. Правда вставала теперь перед ней нагая, и Скарлетт не могла смотреть ей в лицо. Ведь это она так хладнокровно женила Фрэнка на себе и так хладнокровно его использовала. А за последние полгода превратила в несчастного человека, в то время, как могла бы сделать его очень счастливым. Бог накажет ее за это, что она не была с ним помягче, за то, что она изводила его, наставляла, устраивала сцены, занявшись своими лесопилками, строительством салуна, тем, что наняла на работу каторжников и сделала несчастным Фрэнка. Да, он был с ней очень несчастлив. Она это знала. Но он все сносил как джентльмен. Он был по-настоящему счастлив только раз, когда она подарила ему дочь Эллу. Только раз. Дрожь пробежала по телу Скарлетт. Ей стало страшно и захотелось, чтобы Фрэнк был жив, и она могла лаской загладить свою вину перед ним. Ах, если бы Бог не был таким свирепым и карающим! И если бы время не ползло так медленно, и в доме не стояла бы такая тишина, ах, если бы она не была так одинока! И Скарлетт подумала, если бы Мелани была с ней, Мелани успокоила бы ее страхи. Но Мелани сидела дома и выхаживала Эшли. И на мгновение Скарлетт подумала было попросить Питтипэт подняться к ней наверх. Может, в ее присутствии умолкнет этот голос совести. Но не решилась. С Питти ей будет только хуже, ведь старушка искренне горюет по Фрэнку. Он был ближе к ней по возрасту, чем Скарлетт, и она была очень предана ему. Он вполне отвечал желанию Питти иметь мужчину в доме. Ах, боже мой, Фрэнк так был ласков к тетушке. Приносил ей маленькие подарочки, невинные сплетни, шутил, рассказывал всякие истории, читал ей по вечерам газеты и сообщал события дня. А она штопала с благодарностью носки Фрэнка. ухаживала за ним, придумывала для него всякие особые кушанья, лечила от бесконечных простуд. И теперь ей очень его недоставало. И она повторяла снова и снова, прикладывая платочек к красным опухшим глазам: «И зачем только ему понадобилось ехать с этим Ку-клукс-кланом?» Ах, если бы, думала Скарлетт, хоть кто-то мог утешить ее, хоть кто-то рассеять ее страхи, объяснить, что гложет ее и заставляет холодеть сердце. Вот если бы Эшли, Эшли. Но Скарлетт тут же отбросила эту мысль. Ведь она чуть не убила и Эшли, как убила Фрэнка. И если Эшли когда-либо узнает правду о том, как она лгала Фрэнку, чтобы заполучить его, узнает, как подло она вела себя с Фрэнком, он не сможет больше любить ее. Ведь Эшли, он ведь такой благородный, такой правдивый, такой добрый. И он видит все так ясно, без прикрас. Эшли. Если он узнает правду, то сразу многое поймет. Да, конечно, сразу поймет. И любить ее он уже никогда не будет. И значит, он никогда не должен узнать эту правду. Потому что Эшли должен ее любить. Разве сможет Скарлетт жить, если этот тайный источник ее сил, любовь Эшли, будет у нее отнят? Насколько же стало бы ей легче, если бы она могла уткнуться головой ему в плечо, расплакаться и облегчить свою грешную душу. Стены затихшего дома, казалось, сдавили на Скарлетт. И в какой-то момент она почувствовала, что не в силах дольше этого носить. Она осторожно поднялась, прикрыла дверь к себе в комнату и принялась шарить в нижнем ящике комода под бельем. Вытащив оттуда заветную обморочную бутылочку тети Питти с коньяком, Скарлетт поднесла ее к свету лампы. Бутылочка была наполовину пуста, но не могла же она выпить так много со вчерашнего вечера. Скарлетт плеснула щедрую порцию в свой стакан для воды и одним духом выпила коньяк. Коньяк приятно обжег внутренности. «Ах, боже мой!» — подумала Скарлетт. «Ничто не сравнится с коньяком, когда нужно себя взбодрить. Да и вообще этот коньяк, как же он всегда хорош! Куда лучше, чем безвкусное вино! Но почему женщине можно пить вино и нельзя более крепкие напитки?» Миссис Мэрюзер и миссис Смит явно почувствовали на похоронах, что от нее попахивает коньяком, и она заметила, какими они обменялись победоносными взглядами. «Ах, эти мерзкие старухи!» — подумала Скарлетт. Затем Скарлетт налила себе еще. «Ничего страшного», — подумала она. «Она немножко захмелеет. Она ведь скоро ляжет. И перед тем, как позвать мамушку, чтобы та распустила ей корсет, она прополощет рот одеколоном. Хорошо бы напиться до бесчувствия, как напивался Джеральд в день заседания суда. А ведь так делал ее отец». Тогда, быть может, ей удалось бы забыть осунувшееся лицо Фрэнка, молча обвинявший ее в том, что она испортила ему жизнь, а потом убила. «Интересно, — подумала Скарлетт, — а в городе тоже считают, что она убила его?» На похоронах все с ней были подчеркнуто холодными. Одни только жены офицеров Янки, с которыми она вела дела, вовсю выражали ей сочувствие. А впрочем, плевала она на городские пересуды. Ведь это все не имеет никакого значения. А вот перед Богом держать ответ ей придется. Перед Богом. При этой мысли Скарлетт сделала еще глоток и вздрогнула. Так сильно коньяк обжег ей горло. И теперь ей стало совсем тепло, но она все не могла отделаться от мысли о Фрэнке. «Какие дураки!» — говорят, будто алкоголь помогает забыться. Пока она не напьется до бесчувствия, перед ней все будет стоять лицо Фрэнка, когда тот в последний раз умолял ее не ездить одной. Ах, это лицо! Застенчивое, укоряющее и молящее о прощении. Раздался глухой удар дверного молотка эхом, пронесшийся по притихшему дому. Скарлетт услышала вдруг неуверенные шаги тети Питти, пересекшей холл, а затем звук отворяемой двери. Кто-то поздоровался, затем послышалось неясное бормотание. Должно быть, какая-нибудь соседка зашла узнать про что-то или принесла бланманже. Питти наверняка обрадовалась. Ей доставляет грустное удовольствие беседовать с теми, кто заходит выразить сочувствие. Она словно бы вырастает при этом в собственных глазах. «Кто бы это мог быть?» — подумала Скарлетт. Но тут, перекрывая приличествующий случаю шепот Питти, раздался гулкий тягучий мужской голос, и она вдруг все поняла. Радость и чувство облегчения затопили ее. Это был Ред Батлер. Она не видела его с той минуты, когда он принес весть о смерти Фрэнка, и теперь всем нутром почувствовала, что он единственный, кто способен ей сегодня помочь. «Я думаю, Скарлетт согласится принять меня», — долетел до нее снизу голос Ретта. «Она уже легла, капитан Батлер, и никого не хочет видеть». «Бедное дитя, она в полной прострации, она!» — сказала тетушка Питти. «Думаю, она примет меня. Пожалуйста, передайте ей, что я завтра уезжаю и, возможно, какое-то время буду отсутствовать. Мне очень важно ее повидать», — сказал Ред Батлер. «Но!» — трепыхалась тетя Питти Пэт. «Вы понимаете, капитан?» И вдруг Скарлетт выбежала на площадку, не без удивления подметив, что колени у нее слегка подгибаются. Она перегнулась через перила и выкрикнула: «Я сейчас подойду! Ред!» Она успела заметить запрокинутое кверху одутловатое лицо тети Питтипэт и ее глаза, округлившиеся, как у совы, от удивления и неодобрения. «Ну вот! Теперь весь город узнает о том, что я неподобающе вела себя в день похорон мужа», — подумала Скарлетт и ринулась в спальню, на ходу приглаживая волосы.
Шановные сябры, гучали сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеные ветром». Читала артистка Ліка Пташук.